Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Ну что, друзья, продолжаем наш эфир. Всегда мечтал произнести эту фразу. Господи, боже мой, не мечтал работать на радио, но фразу эту всегда мечтал произнести. Ну что ж, сейчас мы поговорим, друзья, о настоящих звездах. Не о тех, про которых пишут, собственно, в газете «Твой день». Да, друзья, тема «Как умирают звезды», я думаю, мы и расширим, как рождаются, живут и умирают настоящие звезды. Я имею в виду звезды в астрономическом, конечно, смысле. У нас на связи астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Дмитрий Фибе. Здравствуйте, Дмитрий Фибе, здрасте.
Добрый день.
Ну, я думаю, что мы, конечно же, обсудим все звезды, но давайте, коль начнем с самой ближайшей к нам, и в жизни, жизнь Солнца, да, то есть как оно родилось, как оно живет сейчас и как оно будет умирать через какое время. Пожалуйста, вам слово.
Ну, вообще, жизнь любой звезды, включая Солнце, это противоборство двух сил. Горячее внутреннее вещество Солнца пытается его раздуть, гравитация стремится его сжать. И образование звезды — это процесс сжатия межзвездного вещества и разогрева под действием гравитации. Этот процесс заканчивается, когда внутри звезды становится достаточно горячо, там загораются термоядерные реакции, и тепловое давление это сжатие останавливает. Звезда как бы замирает в такой конфигурации и дальше существует в этой конфигурации до тех пор, пока у нее внутри горит вот эта термоядерная печка. Когда термоядерная печка прекращает гореть, внутреннее вещество у звезды начинает остывать, тепловое давление уже не сдерживает действие гравитации, звезда начинает сжиматься, и это сжатие приводит к ее исчезновению с той или иной степенью шума, сопровождающего этот эффект. У Солнца время его жизни достаточно велико, оно составляет примерно 10 миллиардов лет, и половина этого срока прошла, то есть довольно много времени у нас еще впереди, правда, мы не можем так уж расслабляться, потому что в процессе дальнейшей эволюции Солнце постепенно будет разогреваться, становиться более ярким. Ну, а финал жизни такой звезды — это превращение в красный гигант, то есть раздувание до очень больших размеров, вероятно, до орбиты Земли, а может быть и дальше. Но вот эта раздувающаяся внешняя оболочка, она Солнцем будет в конечном итоге сброшена, разлетится в окружающее пространство, а на месте звезды останется ее медленно остывающий остаток, который в астрономии называется белым карликом.
Дмитрий Сигурдович, у меня вопрос к вам. А вот причина раздувания?
Причина раздувания вообще довольно сложна физически, но в какой-то степени ее можно понять таким образом, что вот на завершающем этапе эволюции звезды, когда она начинает превращаться в красный гигант, уже у нее в недрах достаточно холодно, и источник энергии, то место, где горят термоядерные реакции, оказывается очень маленьким, очень компактным. А в этих условиях начинает развиваться очень активное конвективное перемешивание. То есть до этого большую часть энергии, вот сейчас, например, большую часть энергии солнечных недр уносит излучение, а конвекция охвачена только внешняя часть Солнца. А тогда конвективная оболочка станет значительно более обширной, протяженной, и вот это вот перемешивание, оно приведет к тому, что Солнце раздуется. На самом деле там все сложнее, но вот примерно можно так себе это представлять.
И я правильно понимаю, что то, что вы описали, это цикл жизни любой звезды? Или есть какие-то разновидности?
Есть разновидности. Вообще, ну так условно, звезды делят на две группы. Это звезды маломассивные и массивные, и граница между ними пролегает примерно по 10 солнечным массам. Вот то, что происходит со звездами с массой меньше 10 солнечных, примерно описывается той картиной, которую я рассказал, тоже с разными нюансами, но финал будет примерно такой же. Сброс оболочки. Мы, кстати, такие оболочки наблюдаем, они известны как планетарные туманности в астрономии. и образование белого карлика. А вот если начальная масса звезды превышает 10 масс Солнца, то там, хотя в принципе финал тоже сброс оболочки, но этот сброс происходит существенно более катастрофично. Разлетается она, ну, в виде взрыва с колоссальными скоростями, которые измеряются десятками тысяч километров в секунду, начальные скорости, и мы с Земли наблюдаем это явление как вспышку сверхновой. Это существенно более величественное явление, чем планетарная туманность. Ну и остаток остается тоже, ну, кто-то поспорит, более интересный, но, в общем, более экзотически уж точно. Это нейтронная звезда или даже черная дыра.
То есть это тот самый белый карлик, который остался бы у нас, а у них он белый, но уже не карлик, а что-то большее, да, я так понимаю?
Ну и не белый.
И не белый, да.
Это существенно другие по физике объекты, очень сильно отличающиеся от белых карликов. Но, в принципе, можно, наверное, сказать, что вот них, которые у них, там, может быть, и не будет, поскольку наличие жизни у массивных звезд крайне маловероятно.
У нас на связи Дмитрий Зигридович Вибе, астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук. Вы знаете, вот в интернете, ну, особенно в Ютьюбе, теми, кто интересуется астрономией, часто ходит такой ролик, сравнительных размеров, да, там показ сначала Земля, потом Солнце, потом относительно Солнца, там, понятно, другие какие-то звезды, больше, 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 и заканчивается это все какой-то невероятно огромной звездой, вы меня поправите сейчас в названии, там, YV, что-то типа...
Большого пса.
Да, VY Большого пса. Это вообще что? Это звезда или это уже какая-то просто набор каких-то туманностей?
Нет, это звезда. И это звезда массивная, то есть это звезда, масса которой превышает и может существенно превышать 10 масс Солнца. Она тоже в конце жизни раздувается, но раздувается она гораздо сильнее, чем предстоит раздуться Солнцу. То есть вот если Солнце...
Простите, то есть вот сейчас тот самый VY пса сегодня это еще не раздутое его состояние?
Нет, это уже раздутое его состояние. То есть Солнце раздуется где-то до орбиты Земли, а эти звезды в финале своей эволюции... раздуваются до таких размеров, ну вот если бы ее поместить в центр Солнечной системы, то она бы до орбиты Юпитера дотянулась. То есть это все еще звезда, это все еще целостный объект, но объект, который называется уже красным сверхгигантом, чтобы подчеркнуть его колоссальные размеры.
И состоит эта звезда огромная из... Там нет никаких уже термоядерных, как я понимаю, реакций, да? То есть это просто...
Почему же термоядерные реакции происходят, но они в любой звезде, включая Солнце, происходят только внутри. Потому что это термоядерные реакции, они требуют очень высоких температур. Температура повышается с глубиной у любой звезды, и возможность термоядерных реакций существует только глубоко в недрах. В этих звездах тоже происходят термоядерные реакции, причем существенно более разнообразные, чем на Солнце. Но внешняя их оболочка, она... имеет довольно-таки низкую температуру, собственно говоря, поэтому они красные. Красный цвет соответствует самым низким температурам среди всех звезд.
И видимость у них поэтому невысокая, правильно, при огромных размерах? Или высокая все-таки?
Нет, видимость у них очень хорошая, они очень ярки, именно благодаря тому, что они имеют очень большие размеры. То есть, скажем, каждый квадратный сантиметр у такой звезды излучает меньше, чем излучает Солнце. Но квадратных сантиметров этих существенно больше. И поэтому и красные гиганты, и уж тем более красные сверхгиганты — это звезды очень высокой светимости.
И я, насколько понимаю, ну, по крайней мере, в нашей галактике эти гиганты, ну, по крайней мере, открытые, да, их можно по пальцам пересчитать, количество их не может быть. То есть... высоким. Я к чему, что все когда-нибудь звезды потухнут, превратятся в какие-то гиганты, и с них будет много красных, или нет?
Здесь есть еще одна тонкость. Во Вселенной, ну и на Земле, и во Вселенной, как правило, чем что-то больше, тем этого меньше. То есть и звезды тоже не исключение, и чем звезда массивнее, чем она ярче, тем таких звезд меньше. Действительно, количество... красных гигантов, красных сверхгигантов не очень велико. Но самые распространенные звезды и в нашей галактике, и вообще во Вселенной, это звезды, которые называются красными карликами. Это очень маленькие, очень тусклые светила, которые не под конец своей жизни становятся красными. Они красными, то есть холодными, рождаются. И вот здесь есть такой интересный момент, что...
Дмитрий, давайте сделаем небольшой перерыв. Вот с этого момента мы начнем. У нас сейчас небольшая реклама, буквально на минуту. И как раз мы с этого момента продолжим. Мы говорим про маленькие, да, карликовые звезды, которых много во Вселенной, да, ну, естественно, в нашем личном пути тоже. Через 5 секунд, друзья, реклама, потом вернемся.
Физики и лирики.
Дмитрий Вибец с нами. Дмитрий, ну давайте мы сразу с этого момента и начнем. Итак, много маленьких красных карликов, да, в Вселенной?
Да, то есть вот обычно говорят и в учебниках пишут, что Солнце — это типичная звезда. На самом деле это не так. Типичная звезда нашей Вселенной — это красный карлик. И если Солнце живет, ну, звезда типа Солнца живет порядка 10 миллиардов лет, то время жизни красных карликов исчисляется сотнями миллиардов и даже триллионами лет. И это означает, что ни один из этих карликов в нашей Вселенной еще не умер. И поэтому, вот так вот может быть немножко странно, но очень мало исследователей вообще заинтересованы изучением этого процесса. Потому что, когда, допустим, мы строим модель смерти Солнца или другой похожей звезды, у нас есть на что посмотреть на небе, чтобы сравнить результаты моделирования с реальной ситуацией. Вот моделировать смерть красного карлика можно сколько угодно, но проверить эту модель будет возможно через несколько сотен миллиардов лет. И поэтому процесс этот очень плохо изучен, потому что он не привлекает к себе большого интереса. И, соответственно, мы мало на самом деле можем что сказать по поводу смерти красных карликов. Единственное, что понятно, что да, уже массивные звезды все вымрут, и звезды типа Солнца все вымрут. Но еще очень-очень-очень долго во Вселенной будут светить красные карлики.
Дмитрий, вопрос такой. Смотрите, мы когда говорим про астрономию, ну, мы все время задеваем вопрос, что мы здесь живем, конечно, как на пороховой, в кавычках, бочке, потому что что-то прилетает к нам в Солнечную систему непонятное, и это достаточно серьезная угроза. Там, если это размер до километра, так это вообще, в общем, может сильно испортить нам жизнь на Земле. Все говорят о том, что что-то может прилететь и в Землю ударить, но вероятность невелика. Вопрос. А в Солнце, ну вот Солнце же намного больше имеет, да, гравитацию и к себе притягивает гораздо сильнее. Может ли что-то прилететь в Солнечную систему, именно попав в Солнце и изменив солнечную активность, движение, время жизни и так далее? Или это редко встречающийся процесс?
Это процесс крайне маловероятный. Дело в том, что звезды и планеты, и уж тем более астероиды, кардинально отличаются друг от друга по размерам. То есть, чтобы сильно изменить эволюцию Солнца, его нужно столкнуть с другой звездой. То есть, даже падение планет кардинально ничего на Солнце не изменит.
А вероятность, то есть, условно, если что-то размером с Землю или Луну упадет на Солнце, это Солнце не заметит?
Ну, вдумчивый наблюдатель где-нибудь на в соседней планетной системе, он заметит некоторые изменения поверхностного химического состава Солнца, и мы такие наблюдения в отношении других звезд производим. То есть немножечко на какое-то время химический состав поверхности поменяется настолько, что это можно будет заметить. Но ни о каком кардинальном изменении эволюции речь не идет.
Если говорить о столкновении звезд между собой, насколько это вообще явление частое или это очень событие масштаба Вселенной?
Это очень-очень редкое событие, особенно в тех условиях, в которых находится Солнце. У нас расстояние между звездами в огромное количество раз превосходит размеры звезд. И поэтому их столкновение в наших условиях – это совершенно невероятное событие. То есть можно посчитать характерное время между столкновениями, и окажется, что оно сильно превосходит время жизни звезд. Бывают другие условия. Есть звездные скопления, в которых звезды расположены на гораздо меньших расстояниях, и там есть определенные явления, которые можно интерпретировать как последствия звездных столкновений. Но Солнцу это не грозит совершенно точно.
Угу. Но мы знаем еще про столкновение галактик. То есть, по крайней мере, про то, что они смешиваются там. И там тоже столкновение звезд не предполагается. То есть галактики могут смешаться, превратиться в одно целое, но при этом звезды не сталкиваются между собой.
Да, конечно, именно так. То есть вот нам, например, грозит, ну, даже не то чтобы грозит, а будет в некотором будущем столкновение с туманностью Андромеды. Но галактики-то могут столкнуться, потому что расстояние между ними сопоставимо с их размерами, то есть вероятность столкновения довольно велика. Но звезды при этом будут пролетать мимо друг друга, и даже в этом случае вероятность того, что что-то попадет в Солнце, остается такой же исчезающей малой.
Дмитрий, но нам обязательно нужно нашим слушателям объяснить, что столкновение двух галактик — это не то столкновение, когда у вас будет чашка падать со стола. То есть это в масштабах галактик это будет происходить там тысячи, да, лет или сколько это?
Нет, это будет происходить сотни миллионов лет.
Сотни миллионов лет. То есть это очень долгий-долгий процесс. И на самом деле, чем он нам грозит? Да, собственно, только изменением вида звездного неба, да, и больше, наверное, ничем.
Ну, не то чтобы грозит, это будет очень красиво и очень долго. То есть это столкновение, которое существенно превосходит по длительности жизнь любых поколений людей, и ни для какого поколения оно событием не станет.
Угу. А вопрос о той тепловой смерти Вселенной, о которой частенько говорят физики, мне на физфаке тоже про него неоднократно говорили, хочется послушать мнение астронома. Будет ли такой момент, когда все превратится в маленькие карликовые звезды и все остановится? Или это невозможно?
Ну, тут понимаете, какая штука? То есть вот у нас есть некое представление о физических законах, у нас есть некое представление об эволюции вещества во Вселенной, которое нам известно... ну, скажем, на протяжении последних 13-14 миллиардов лет, то есть времени существования нашей Вселенной. Вот все, что мы говорим о будущем Вселенной, это экстраполяция чудовищных этих уравнений далеко в будущее. И формально, да, мы получаем какое-то решение, формально мы можем говорить о каких-то физических процессах, но при этом нужно помнить, что это, в общем, очень дерзкая игра ума, и... ну, можно всегда надеяться, что на практике все будет как-то повеселее. Но если мы продлеваем наши знания в далекое будущее, то мы видим, что да, вот эти остатки, например, о которых мы говорили сегодня, белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры, это вещество, которое постепенно изымается из оборота. То есть звезда каждая в процессе смерти выбрасывает какое-то вещество, которое потом становится частью следующих поколений звезд, но какая-то часть этого вещества навсегда из этого процесса уходит.
Ой, у нас заканчивается время. Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться на лучшее, да, в пределах миллиардов лет. У нас в гостях был Дмитрий Зигфридович Вибе, астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук. Спасибо вам огромное, друзья. Продолжаем физики и лирики. Через новости у нас лирическая тема.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.